Пятое. Прежде чем перейти к изложению учения Соловьева, мы должны еще остановиться на вопросе о влияниях, которые испытал Соловьев. Он очень напоминает в этом отношении Лейбница с его гениальной способностью впитывать в себя построения самых различных мыслителей, приводя все это к единству в новой подлинной системе. И Соловьев впитал в себя влияние очень многих, притом различных мыслителей, и у него это не помешало созданию подлинной системы. Правда, довольно трудно понять с первого взгляда, как, например, мог Соловьев соединить в своих построениях Спинозу и Конта, Канта и Каббалу, но помимо большого дара философской архитектоники, Соловьев действительно сумел, положив в основание системы цельного знания идею Бога человечества, диалектически связать очень разные идеи. Первым по времени, как свидетельствует друг его юности Лопатин, было влияние Спинозы. 16 лет, пишет Лопатин, Соловьев познакомился с сочинениями Спинозы. Начинает внимательно читать и изучать его. Страшно ему влекается, сначала толкует его в духе материализма, но потом приходит к сознанию совершенной несостоятельности его. Благодаря Спинозе Бог, хотя еще в очень абстрактном и натуралистическом образе, впервые возвращается в миросозерцание Соловьева. Сам Соловьев свидетельствует о том, что Спиноза был его первой любовью в области философии. К влиянию Спинозы надо отнести несомненное тяготение Соловьева к пантеизму, столь заметное в его построениях. Вообще идею всеединства, то постоянное памятование о космосе, о божественной стороне космоса, которое вошло позже в учении о Софии. Следующим по значению и глубине было влияние Канта, а также Шопенгауэра. Об этом категорически свидетельствует Лопатин, близко знавший Соловьева в юные годы. Он же говорит, что после Шопенгауэра Соловьев изучал Фихте, а затем Гартмана, которого особенно ценил Соловьев, имевший даже в виду при поездке за границу познакомиться лично с ним. Конечно, наиболее значительным из всех указанных влияний было влияние Шеллинга, как это убедительно показал князь Трубецкой в своей книге о Соловьеве. Это касается даже богословия у Соловьева, а тем более его метафизики и эстетики. Кстати, надо присоединить сюда и близость Соловьева к построениям Баадера, с которыми, однако, Соловьев, по свидетельству Лопатина, познакомился поздно. От Гегеля Соловьев взял и формальный диалектический метод, и его рационализм, а от Шопенгауэра он очень зависим в первых его работах по этике, равно как и в общей эсхатологической установке. Чрезвычайно и многообразно было влияние на Соловьева мистической литературы, которую Соловьев тщательно изучал, и, прежде всего, каббалы, идеи которой пронизывают метафизику и антропологию Соловьева. Идея Софии у Соловьева тоже в основании и первоначальной форме восходит к мистической литературе. Здесь Соловьев, собственно, внес мало оригинального, если не считать его видений. Но ему принадлежит настойчивая попытка связать эту идею с различными течениями в русском религиозном сознании. Во всяком случае, Соловьев очень внимательно изучал всех мистиков. О влиянии русской философии на воззрение Соловьева надо сказать отдельно. Этот вопрос достаточно хорошо разработан у князя Трубецкого, к работе которого мы и отсылаем читателя. Особенно сильно было влияние славянофилов, в частности Хомякова и Киреевского. О влиянии Тютчева на формирование теократической утопии Соловьева мы уже говорили. С Чаадаевым у Соловьева были общие точки соприкосновения, особенно в ожидании того, что Царство Божие должно осуществиться в истории. Много сходного было и в оценке католичества, когда Соловьев заболел своей утопией. Но о влиянии Чаадаева говорить не приходится. Князь Трубецкой посвящает особую главу своей книги исследованию влияния Федорова. И это его указание верно. Но мы вернемся к этому вопросу позже, когда познакомимся с учением Федорова. Упомянем, наконец, о бесспорном влиянии на Соловьева философов и богословов духовной академии, у которых он учился, Юркевича и Кудрявцева. О последнем смотри ниже. Скажем еще два слова о Соловьеве как литераторе. Это не бесполезно для всего дальнейшего изложения. Мы уже не раз отмечали склонность Соловьева к публицистике. Он любил этот род деятельности и написал ряд замечательных, поистине блестящих публицистических работ. Его замечательные статьи по национальному вопросу представляют настоящий вклад в литературу по национальному вопросу. Литературное дарование Соловьева здесь проявилось с исключительной силой. Элемент публицистической пронизывает самые разнообразные, в том числе и чисто философские работы Соловьева. Его яркий язык, острые характеристики, часто подлинный пафос – все это создало Соловьеву заслуженную репутацию замечательного писателя, а его превосходные критические статьи, прямым образом примыкающие к его эстетике, читались и читаются и ныне с неослабевающим интересом. В литературном даровании Соловьева была большая склонность к иронии и насмешке. Даже самые задушевные свои переживания, например, в стихотворении «Три свидания», в котором рассказаны видения Софии, Соловьев любил сопровождать шуткой, нередко грубоватой. Вкус к пародийному слогу был очень силен у него. Он был для него самого нужен, чтобы ослаблять внутреннюю патетичность, которую он стыдливо прятал за насмешливой речью. Соловьев вообще писал остро и ярко, часто беспощадно, но всегда в литературном отношении превосходно. В творчестве Соловьева особое место занимают его стихотворения. Они и в порядке чисто поэтическом нередко очень хороши, но еще важнее тот тип философской лирики, который и до Соловьева был очень ярко представлен в русской литературе, особенно у Тютчева и Алексея Толстого. Но Соловьев сумел зажечь у ряда молодых поэтов новые поэтические стремления. Можно считать бесспорным огромное влияние Соловьева на целую плеяду русских поэтов. Перейдем к изучению философии Соловьева.